Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с Леонидом Петровичем Решетниковым, генерал-лейтенантом, кандидатом исторических наук. Он же является членом научного совета при министре иностранных дел России. Несколько лет возглавлял информационно-аналитическую структуру внешней разведки, но и тоже несколько лет возглавлял Российский институт стратегических исследований. Вот такой послужной список. И, конечно, вопросы ему будут поэтому непростые, да, Леонид Петрович? Но вот вопрос такой. RAND Corporation, известная, которая работает и на американскую разведку, и на политику, как говорят у нас, они задолго до того, что происходит сейчас на Украине, говорили о тех возможных ответных мерах в таком стратегическом именно разрезе, которые надо предпринять против России, чтобы ее ослабить, чтобы максимально нанести ущерб ее экономике, ну и, так скажем, общенациональному духу государственному, и так далее и тому подобное. В общем, ослабить Россию. Кстати, мы сейчас с вами наблюдаем, да, события на Украине, и вдруг пожар по периметру России. Так вот, об этом пожаре, который сейчас происходит, по сути дела, как о плане, как о замысле, писалось вот этой непочтенной организации еще энное время назад. То есть, что там? Это Кавказ поджечь, переворот и поддержка несистемной оппозиции в Белоруссии. Это Средняя Азия, нестабильность и попытка внедрить туда своих агентов влияния, возможно, спровоцировав конфликты, изоляция Приднестровья. И все, в общем, мы видим сейчас так по этой программе и осуществляется. Конечно, это не совпадение. И, кстати, это последовало вот сразу после событий, известных под Балаклеей на Харьковщине. Ну, начнем с последнего, с Приднестровья. Мы видим, что сейчас там происходит. А Приднестровье мы не можем признать их как отдельную республику, ведь они, по-моему, не против бы обратиться за помощью России. Или, признав это, нам придется как бы, ну, открывать своего рода второй фронт.
Но мы там не можем открыть второй фронт, потому что это очень далеко от нас и даже от Херсона, где это крайняя точка нашего продвижения на юг, и которую мы удерживаем в тяжелых боях. Поэтому это Приднестровье далеко, и, судя по всему, такая линия осторожная пока как-то не актуализировать этот вопрос, потому что молдавское правительство, оно руководится из Бухареста и из Вашингтона, нынешнее, во всяком случае, и оно готово будет нанести удар по Приднестровью. Приднестровью самому удержаться будет очень сложно. Там далеко, бесконтрольно. И там могут не только молдавская армия быть, но там будут и румыны, и натовцы. Поэтому очень сложная ситуация. Приднестровье – это очаг нашего русского, я бы сказал, сопротивления. Его надо всячески сохранять, но мы его сохранить можем в нынешней ситуации, если выйдем к его границам. Поэтому вы очень точно сказали, это еще один костер по периметру, который они, наши противники, прежде всего Запад, с помощью Украины, Молдавии и Румынии, может просто поджечь в любой момент.
Кавказ.
Кавказ. Вы видите, здесь и двойственная политика Турции, которая всячески поддерживает амбиции Азербайджана, а амбиция одна. Это не просто как-то там мы раньше это рассуждали, там, Лачинский коридор. Амбиция одна – ликвидировать Арцах, Карабах, как независимая территория, как независимое государство, и включить его, просто поглотить в состав Азербайджана. Если это произойдет, это значит десятки-десятки тысяч беженцев, потому что основная часть населения Карабаха – это армяне, они, конечно, под властью Азербайджана после всех событий последних 30 лет, они там не останутся. Крайне тяжелая точка для нас, и наши противники раскручивают эту тему. В общем, ситуация очень сложная. Армянская общественность разделена. В Армении уже сложился слой, особенно столичный слой людей, которые готовы отдать Карабах, лишь бы нас не трогали. Армения будет развиваться с Западом. Мы договоримся с Турцией. Раньше были люди, финансируемые организации в Армении такие, а сейчас просто есть прослойка, довольно значительная, людей, на которые Пашинян опирается, которая готова сдать Арцах. Так что и в Армении ситуация сложная. Крайне нам невыгодно, если Армения окажется под контролем Запада, пойдет на капитуляцию по Карабаху, то наших позиций в Закавказье просто нет и не будет долгое время.
А в ДКБ вот было обращение к ДКБ, мы пошлем комиссию или что-то такое. Если хочешь, как говорится, замотать тему, это еще было в Российской империи. Помните, что за комиссия, создатель, да? Но это имело отношение к семейным отношениям.
Но знаете, в Российской империи, да и в Советском Союзе, когда мы создавали комиссии, они, да, действительно часто создавались, но за этими комиссиями...
Да, в Советском тоже, да.
И в советское время чувствовалась сила. И те, кто работал с этими комиссиями, они понимали, сейчас комиссия, а завтра, может быть, не комиссия, а совсем другие люди. А вот сейчас складывается впечатление, что это просто комиссия. Как и на таджикско-киргизском сейчас конфликте стрельба-пальба. А дело все в том, что и Rand Corporation все правильно пишет. Они работают по этому периоду, Запад, прежде всего США, спецслужбы. Ведь это не так сложно вот, организовать стрельбу-пальбу на киргизско-таджикской границе в то время, когда проходит какой-то саммит, например, в Самарканде ШОС. Не так сложно. Можно просто дать 10 тысяч долларов начальнику какой-нибудь погранзаставы или с той или с другой стороны. Он будет очень доволен и поймет, что вот сейчас он эту провокацию устроит и смотается куда-то, и американцы его вывезут куда-нибудь. И так устраиваются эти конфликты. Вот ни с того ни с сего. Обстреляли погранзаставу, убили там 10 таджиков или 10 киргизов, получили ответку. Ответку получили, еще одну ответку. Все это не требует каких-то комбинаций со стороны западных спецслужб. Это очень довольно просто все происходит. И в этом какая слабость нашей позиции здесь, России, что мы не можем оказать такое влияние, которое наводит порядок, которое стабилизирует все. Ну, мы в Казахстане это сделали, они пытались перед нашей операцией.
Ну да, вот пример Казахстана, да, например.
Да. Да, мы вроде бы это сделали, но не сделали до конца. То есть мы не поставили никаких условий, на мой взгляд.
Пока политических.
Мы, да, мы ничего не знаем об этом. Может, они где-то
были поставлены. Но сейчас раздаются, тем не менее, голоса, что вот знаете, мы будем придерживаться санкций американских, да, в отношении, да, России. Да, да. Ну вот дожили, как говорится. Да. Мы дожили, а не ожили.
Можно было ставить, наверное, условия. Трудно, это нам легко рассуждать, но трудно, конечно, но трудно. Ставить было можно. Даже военная база. Даже это условие надо ставить. Ну, американцы так действуют.
Американцы, вот смотрите, они из Средней Азии вроде вынуждены были, где-то вынуждены, где-то там сами ушли, но в основном вынуждены были уйти. Но они усилили там работу так называемой мягкой силы в разы. Иноагенты заработали там с энергией. Кстати, об Армении мы говорили. Огромные штаты раздутые американского посольства, о чем я не понимаю, думали до Пашиняна, даже власти. Кстати, у меня была беседа с министром иностранных дел Армении в предыдущем правительстве до Пашиняна. А им говорили, я говорю, что ж происходит, почему вы раздуваете, вы что, хотите цветную революцию, что ли, у себя организовать? Говорит, ну, да нет, ну, а мы же не против, чтобы вы тоже увеличивали. Такая была.
Увеличивали, у нас база в Гюмри стоит.
И буквально через некоторое время взрыв.
Да, эта работа ведется, и вот мы говорим, американцы ушли из Афганистана. Я думаю, что они ушли, понимая, что сейчас главная задача – это Россия.
Вы знаете, тем не менее, я выскажу одну мысль. Мне так кажется, ваше мнение я хотел бы тоже услышать, как и уверен слушатели. Если наша операция военная на Украине будет успешна, то эта вот сила, о которой вы говорите, она возродится. С нами будут больше считаться и будут уважать.
Конечно.
И по-хорошему бояться.
Безусловно.
По-хорошему.
Безусловно. Затяжка уже дала им возможность думать, что Россия слаба, что армия не такая, как мы думали, как мы показывали на парадах, на маневрах. И уже дала. А поражение укрепляет их в желании разворачивать активную деятельность, работу против России, как на поле боя, так и специальными операциями, так и на площадях, и на улицах, и так далее. Это аксиома.
Я согласен, правда, с теми военкорами и аналитиками, которым говорят, можно проиграть сражение, бой, но выиграть войну.
Конечно.
Мы же не будем как бы посыпать голову пеплом и впадать в какое-то такое расслабленное паническое состояние. Но, тем не менее, серьезно надо отнестись. Мы в первой передаче говорили, и уроки извлекать главное. Интересный вопрос задает нам слушатель. Смысл его в том, что, ну, вот эта теория управляемого хаоса, да, похоже, сейчас США хотят превратить вот то, что происходит сейчас на Украине, между Россией и киевским режимом, превратить тоже в своего рода управляемую эскалацию, скажем так. То есть, понимая, что они имеют дело с ядерной державой, с мощной армией, и там предостерегают очень много сейчас бывших генералов, которые работали в штабах, вы не недооцениваете потенциал России и не преувеличиваете того, что произошло вот на Харьковщине. Потенциал огромный у России, возможности огромные. Вот вопрос слушателя. Скажите откровенно, насколько велика опасность, что поддержка украинского режима со стороны НАТО приведет к прямому военному столкновению США с Россией? Ну и НАТО. Ведь в пылу войны кое-кто может сорваться.
Нам вообще вот эта формулировка «они поддерживают режим», она неправильна в корне. Дело в том, что вся операция, которую мы проводим, она вызвана тем, что Соединенные Штаты Америки, Англия и их союзники приняли решение несколько лет назад заканчивать с Россией и, как они говорят, с режимом Путина. Эта информация в России в высшем руководстве была. Вы вспомните, как вдруг неожиданно года 4 назад наш президент стал показывать и Федеральному собранию, и нашему народу.
Но новые вооружения.
Новые, да, вооружения, ракеты. Как участились маневры с этого 4 года назад, постоянные. Как мы говорили все время о проблемах военной угрозы России, НАТО. Потому что было принято решение. И Украина – это просто оружие для достижения этой цели, которую поставила США и НАТО. Вот если мы это поймем, тогда будет понятно всем, что невозможно переговаривать. Сейчас у них есть эта задача. Они задачу могут выполнять не в лоб, разными путями, но эта задача стоит. И об этом они уже говорят. На это надо акцентировать внимание. Вот совещание, эти встречи в Рамштайне, там же прямо министр обороны Остин США говорит о том, что нам надо не извести Россию в третьеразрядных стран. Надо подумать о будущем других государств на территории России. Об этом речь. Мы не воюем с Украиной. И операция, которую мы проводим и которую начали 24 февраля, она не была операция сугубо по Украине. Мы выбивали, пытались выбить это опасное оружие из рук противника, стратегического противника. Это США и НАТО, это коллективный Запад. Надо было выбить это оружие, которое, извините, до Москвы от Харькова 600 километров. Это ракета, приставленная к виску. Она летит, и мы не вспопашемся. Ну, или с трудом вспопашемся. Об этом много раз президент говорил. Задача спецоперации была выбить это оружие, а не его...
Демилитаризация.
Демилитаризация,
денацификация. Да,
нацификация, потому что это нацистский режим. Мы так сейчас увлекаемся словами фашисты, но это такой... Я бы сказал, вульгарный вариант этой темы.
Ну, фашизм теоретически – это несколько другое.
Это нацисты. В том-то вся и проблема, что они не просто фашисты, они нацисты. Их нация превыше всего, их идеология превыше всего. Они сверхчеловеки. Это чисто нацистская теория.
Ну, то, что происходит сейчас, вот мы говорили о том, что это практически карательная операция с уничтожением людей, да, на территориях, куда вошли опять.
Да, в рамках этой войны вернули, они,
да,
проводят и
по карательные. По своей лоно, да.
Чисто
они
карательные.
Да. Ну, какой-то дежавю с тем, как действовали СС и зондеркоманды.
Да. И причем в этих зондеркомандах было очень много выходцев, особенно Западной Украины. Это тоже надо иметь в виду. Поэтому вот всем слушателям хочется сказать, понимаете, что мы ведем войну, и не из-за Украины эта война началась, а из-за решения Запада. Они почувствовали, с одной стороны, Китай поднялся, с другой стороны, Россия поднялась. Мы же привыкли пеплом голову посыпать. У нас ничего нет, мы слабые, мы такие, мы сякие. А они по-другому видят. Я вам, как бывший начальник аналитического управления разведки, хочу сказать. Мы читали их документы.
Они нас как слабыми не рассматривали.
Они не рассматривали даже в 90-е годы, они не очень-то нас слабыми считали. Да? Все равно потенциально опасные они считали. А в 2000-е годы для них то, что затеял Путин, считалось вообще преступлением. преступлением с его стороны. Его надо устранить. Начиная с 2007-х речи началась эта линия. Поэтому война-то не с Украиной, не война за территории, а война выбить, уничтожить это оружие в руках агрессивных планов США и Запада.
Почему правительство Байдена не прислушалось к призывам Киева объявить Россию страной террористов, страной, поддерживающей терроризм?
Но смотрите, мы в этой ситуации не должны забывать...
Уж казалось бы, идти такое до конца.
Что в мире существует около, если не ошибаюсь, 170-180 государств. Так или иначе, свою поддержку действиям США, НАТО высказывает в районе 50-60 государств. А остальные могут поддержать нашу инициативу объявить США террористическим государством. Потому что на их глазах, на глазах всего мира, этот террор и, ну, что будем сейчас вспоминать, Ирак, Югославию, Ливию, да что угодно, Ближний Восток и так далее, Афганистан, где США проявляет себя как террористическое государство. То есть американцы, ну, Байден не в счет, это же фигура подставная, те, кто затеял все это и кто хотел расправиться с Россией заодно с Китаем, они тоже просчитывают и понимают, что, провозгласив Россию, они окончательно оттолкнут целые десятки стран, которые будут настаивать на террористическом характере США. Они не готовы сейчас переносить эту проблему на всю международную арену.
Припомнят Югославию, Ирак и так далее.
Да. Это на всю международную арену, на всю Африку, на Латинскую Америку, на большую часть Азии. Это возможно, но не в данный момент пока.
Леонид Петрович, президент в самом начале операции специальной объявил о том, что да, у нас есть пятая колонна. Но тут возникает вопрос. Обезвредить ее сверху, либо поставить вопрос на грань решения его снизу. Это мы уже в нашей истории проходили. Вроде бы революции с нас хватило уже. Как решать вопрос-то с этой пятой колонной?
Ситуация должна быть симфонией. Руководство, опираясь на свои возможности, структуры и инициативу большей части народа, конечно, не всех, но большей части народа, это все должно переплетено быть. И пятую колонну надо уничтожать, прежде всего, в моральном смысле, а не физическом. То есть менять линию пропаганды, средства массовой информации, лишать этих людей возможности...
Культуры, кстати, тоже.
Культуры обязательно.
Образование.
Обязательно. Лишать людей этих возможностей морочить мозги нашим людям. Вести антироссийскую, русофобскую часто, антигосударственную пропаганду. В школах даже, учителя. Ведь мы же сами создали людей, которые ненавидят свою страну, которые ненавидят свою историю, которые не знают свою историю. Это же каша в головах.
Ну, мы это сделали, отступив перед учебниками Сороса в свое время.
Да, но еще в советское время у нас
и забросив
мифологизация
эту
истории была страшной.
Ну, да, тоже, да.
Ничего не поймешь. Поэтому здесь огромная работа, прежде всего, государственных структур с использованием вот такой энергии людей, которые стоят на патриотических позициях, не на ультра каких-то там бей до конца, чтобы не встал, а на патриотических позициях дать возможность людям патриотически настроенных выступать в средствах массовой информации, активнее выступать на телевидении, на радио. Еще сохранились бумажные средства массовой информации везде. Вот такой должен подход. Руководители ведомств, учреждений должны следить, кто у них там детям голову морочит, как они голову морочат. Министры, особенно в гуманитарной сфере, которые там министр образования, просвещения, культуры, они должны быть голосом патриотической общественности.
Какими вы видите перспективы развития отношений России и Китая с учетом двух факторов? Украинского и тайваньского. Очень похожая ситуация, пишет слушатель, для двух держав, которые обеспечивают свою безопасность у границ.
Оно похоже, но есть и различие одно. Я коротко скажу, потом основная мысль. Различие какое? Тайвань – это часть территории Китая. Там никто не занимался превращением китайцев в тайваньцев.
В не китайцев.
Не китайцев. А у нас Вот различие какое. На этой территории усиленно, начиная с 1920-21 года, занимались превращением русского населения в нерусское население.
И даже антирусское, я бы
сказал. И антирусское население, да. Вот это и есть различие. А так, конечно, с точки зрения геополитики, политики, много общего. И это нас в какой-то степени сближает. Но нас сближает и другое. Китай не хочет быть подчиненным американцам, как и Россия. Это нас сближает не только с Китаем, сближает в определенной степени с Индией, с Ираном, с большинством африканских стран, с большинством латиноамериканских стран. У них только меньше возможности проявить это несогласие. Но это несогласие есть. Я как-то вам рассказывал в Российском институте стратегических исследований в 2015 году, это же институт, аналитический центр администрации президента, мы получили задание все-таки наладить хоть какой-то контакт с американскими аналитиками. Помните, после Майдана все прервалось.
Да.
Приехал Киссинджер для контактов, но на саму встречу он не пришел. Я сейчас помню, это было действительно сильнейшее атмосферное давление, ему стало плохо, но все-таки там 90 лет ему было тогда. Но пришел его Том Грэм, его заместитель этого аналитического центра и в свое время замгоссекретаря Соединенных Штатов. Большой знаток России.
Известная фигура, да.
Да, русский язык великолепный. В общем, государственный деятель. И долго шли наши эти консультации, они превратились в очень жесткий спор с двух сторон по 5 человек, по 6. И он в конце сказал: Леонид, вот давайте так, я вот четко вам объясню, чтобы мы не спорили больше. У США есть божественная миссия – руководить всем миром и нести ответственность за весь мир. Если мы откажемся от этой миссии, США распадется. Это наша национальная идея.
Вот как.
Вот если вы согласитесь с этим, то у вас все будет в порядке. Я говорю, а если...
Это вранье. И те, кто соглашался, были не в порядке.
Конечно.
Это абсолютное вранье.
Конечно, да.
Это
конечно.
Так.
Главное, подчинитесь.
Это даже не морковка.
Это...
Я даже не знаю, как это назвать.
Это мысль. Но самое главное – признание, что мы руководим миром, а вы должны подчиниться. И, конечно, Китаю, который достиг больших результатов, не будем преувеличивать китайские успехи. У нас смотрят по 30-40 городам Китая, кроме показателей статистики еще. Там свои есть большие проблемы. Все-таки миллиард с лишним человек там живет. Но все равно он достиг больших успехов. Превратился в реальный центр экономический, политический и, наверное, военный. Мы говорим, наверное, потому что никто не проверял, и не сами китайцы.
Молодцы, и не дают проверять.
Да, не дают пока проверять. Конечно, как и Россия, и Россия не хочет подчиняться. Россия все равно, учитывая ее тоже миссию, я Грэму сказал, если у нас есть миссия, что делать? Ну, какая у вас миссия? Я говорю, быть альтернативой вашей миссии, вашему видению мира. У нас есть тоже своя миссия, мы поэтому и не подчиняемся. Они видят, что эта миссия вдруг опять возрождается, как она была с 1917 года, а потом в советское время она уже другой характер приняла, она тоже была миссионерская коммунистическая система. У нас русский человек и люди, которые, народы, которые живут в реале русской нации, они все уже втянулись в эту миссию, они без миссии жить не могут. Если этой миссии не будет, то эти народы тоже уйдут от нас.
Ну, а в свое время Москва, Третий Рим имел в виду совсем не то, что потом интерпретировали, да?
Да, вот они чувствуют эту миссию.
Это мечом захват мира, который у Запада был, а миссия в том, чтобы просвещать этот мир ценностями, которые, ну, так скажем, в недрах цивилизации русской
вот
есть.
Это их очень не устраивает, Соединенные Штаты. Они понимают, какую миссию мы несем. Они понимают, что мы никого не завоевываем.
Что поделать? Что поделать? Вот придется смириться.
Придется не смириться. А им смириться, да.
Конечно,
нам главное не смириться.
Нам, нам, я думаю, это не то слово смириться, а нам, как бы сказать, не отступать.
Не отступать.
От этой миссии.
И наступать.
И не предавать эту миссию.
И наступать тоже.
Ну что ж, спасибо большое, Леонид Петрович. Как всегда, очень интересно, я напоминаю. Генерал-лейтенант Решетников, кандидат исторических наук, долгое время возглавлял информационно-аналитический отдел, я правильно говорю, внешней разведки или управления, да, бери выше, как говорится, управление, возглавлял, тоже несколько лет возглавлял Российский институт стратегических исследований при президенте Российской Федерации. И сейчас является членом научного совета министр иностранных дел России. Спасибо вам большое, Леонид Петрович.
Спасибо вам.
И здоровья, здоровья. И мы всегда надеемся с интересом, тоже, как всегда, слушать ваши рассуждения, комментарии и мысли. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.